делает то, что он делает на самом деле, выходя за границы обязательного. Он предъявляет себе высокие требования, и мы об этом немножко говорили, но тут вот интересный вопрос такой любопытный. Рамхаль подчеркивает и настаивает на том, что когда мы доходим до вот этого уровня, который называется хасидута, это очень продвинутый уровень, как вы помните. Почему-то здесь требуется вот такой строгий подход. Отдавать себе отчет, как мы будем говорить, не только в том, что человек делает, но и каковы последствия вот этих действий будут, и мы об этом будем говорить достаточно подробно. Почему Рамхаль не приводит это место, но я его напоминаю, потому что оно очень важное. В Пирке Авот сказано «Вело амга арец хасид». То есть человек невежественный не может быть хасидом. То есть не может позволить себе, не может жить по принципу хасид. А то, что мы уже видели, и дальше мы это уточним, нигде в другом месте. Почему-то. Рамхаль не обращал наше внимание на то, что нужно отдавать себе отчет в том, что этот хасид делает, судя по результатам. Нигде раньше он об этом не говорил. Ну, допустим, возьмем из первых ступенек. Первая ступенька загирут, да, это осторожность. Или вторая ступенька это зризут, это расторопность. Там тоже, на самом деле, мы можем видеть...
Вообще, в расторопности уже нужно было сказать.
Так, очень интересный момент. То есть почему-то только тогда, когда мы дошли до хасидут, он вводит в своей книге отдельную главу, которая говорит о том, что тот, кто находится на этом уровне, тот, кто руководствуется вот этим... Добрый вечер. Руководствуется вот этим принципом для себя, он должен быть на самом деле очень осторожным. Должен быть обдуманный подход на самом деле. Хотя, как верно вы заметили, человек, который проявляет осторожность. Мы понимаем, что там есть, например, такая опасность, осторожность, и человек вообще ничего не делает. А кто его знает, может быть, это не это, может быть, это... То есть, если вы помните, по сути дела, как каждый из нас начинал в свое время, то есть, когда человек не знает, что разрешено и что не разрешено сию секунду, есть такое чувство, что вообще-то лучше бы ничего не делать, тем более, что есть у нас правило, сформулированное мудрецами. Оно звучит так. Шев ве аль тасе. То есть ты не знаешь, не делай. Вначале это действительно явление распространенное. Я не знаю, и не знаю, и не знаю. И по сути говоря, все, что мне остается, это только бездействовать. То есть есть такая опасность. Или, если мы говорим о том, что расторопность – это вторая ступенька, то и тут человек может начать суетиться, может, собственно, из-за спешки не просчитывать какие-то вещи. Но я хочу, чтобы мы поняли, почему именно дойдя до хасидут, Рамхаль отдельно говорит о том, что вот тут требуется на самом деле отдавать себе, прежде всего себе отчет в том, что я делаю и каковы последствия моих поступков. Почему мы увидим дальше? Но как вы считаете, в чем тут причина? Почему не раньше, а именно сейчас? Как вам это кажется? Почему говорить об этой осторожности, о продуманности, о самоконтроле, именно когда мы дошли на очень продвинутом этапе, именно к вот, это, к вот этому уровню хасиду?
Потому что на уровне хасиду человек уже должен обладать всеми этими качествами. Я как раз хотела спросить, вот осторожность, расторопность, он должен пройти все вот эти уровни постепенно, чтобы достигнуть хасиду, или у него уже...
Это вопрос очень интересный. Рамхаль, как вы помните, исходит из Мишны, где перечислены все вот эти свойства, что приводит к чему. Первое приводит ко второму, второе приводит к третьему этим способом. То есть это лесенка такая. В принципе, мы должны понять, тут, когда мы дойдем до конца, мне кажется, что это станет понятным. Помните, в предисловии Рамхаль предупреждает, что он пишет эту книгу для себя и для людей, которые хотят... собственно, заняться именно тем, о чем он говорит. Что он еще говорит, что эту книгу недостаточно прочитать один раз. То есть, ну, я понимаю, что ее нужно читать и возвращаться к этому. Тем более, что работа должна быть непрерывной. Практически речь не идет о том, что мы прошли эти ступеньки, допустим, да? Все, больше нам возвращаться не надо. Но когда мы дойдем до конца этой книги, мы поймем с вами, что возвращение будет на другом уровне. То есть это спираль, действительно так. Это спираль без конца. Но вот тут очень интересный момент. Если у вас есть какие-то другие соображения, буду рада их услышать. Но именно хасидут, вот это отношение к отсутствию границ, содержит в себе опасность. Потому что вы наверняка знаете, я вам напомню, слово хесед, мы употребляем это только в очень позитивном смысле. То есть это когда человек делает добро другим людям, не задаваясь вопросом, положено, не положено, сколько положено и так далее. Заслуживают, не заслуживают. Это вопрос не возникает. Но, к сожалению, вы знаете также, что есть и негативное такое явление, которое тоже называется хесед. Оно тоже не имеет границ. Простите, это разврат. То есть, как ни странно. Разврат. Так он называется. Хесед. Хесед леумим хатат.
Для?
Хесед леумим хатат. То есть вот это присущее другим народам, простите, разврат, вот это грех. Но если вы обратите внимание, это хатат, по сути дела, это грех неумышленный. Хотя запрет разврата – это одна из семи заповедей, которые даны всему человечеству, это понятно. Но есть тут очень, очень необычный такой момент. Не только потому, что, простите, у язычников есть культовый разврат. Не только потому, что, как вы знаете, называется одной из древнейших профессий в мире. То есть иногда это выглядит безобразно совершенно. А иногда, если вы посмотрите на культуру гейш в Японии, выглядит очень интересно. Эта женщина должна быть очень образованной, она должна уметь вести беседу, она должна знать правила поведения, она должна принимать гостей и так далее и тому подобное. Но что интересно, не меняется. И то, и другое, и третье, и десятое объединено одним словом. Ну, мы чуть-чуть вернемся буквально на один шаг. Как?
И сейчас это есть, я помню.
Это есть везде. Это есть везде. Это есть в Японии.
Дурацкий вопрос.
Это такой, нет, он совершенно не... Это совершенно нет, это...
Так далеко.
Это древняя традиция на самом деле.
Работа.
Специальность.
Это специальность. Это специальность, простите, за то, что я вас просвещаю.
С какого возраста начинают учить девушку?
Начинают учить, совершенно верно. Простите, опять же, Европа. Сейчас это иначе называется, но это знаменитая роль куртизанки. Кстати говоря, эта женщина, она тоже женщины полусвета, которые, от которых требуют достаточно многого. Очень все непросто.
Почему полусвета?
Смотрите, свет – это аристократы.
Свет, да.
Полусвет – это вот там вот они находят определенную нишу. Если вы читаете французских авторов, классических, то вы наверняка с этим сталкиваетесь, без этого, в общем, не обойтись. Да, Рахель?
Смешно, конечно. Я читала не так давно в журнале, там, 93-2000 года, не помню, что в Москве были курсы, на которые было невозможно попасть. Это курсы вот этих вот гейш.
Там отбирали.
Отбирали, да. Не совсем брали, и очень дорогие. Конкурс. Очень дорогие.
Москве? Да. Это профессионалы, простите. Итак, мы возвращаемся с вами. Я буквально на один шаг вернусь назад, потому что мы давно не занимались этой книгой. И мы практически дошли примерно вот куда. Вейне. Маше царих легавину. Ки эйн ладун диврея хасидут. Обратите внимание, это интересная формулировка. Эйн ладун диврея хасидут. על מראיהם הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות. То есть не нужно судить с первого взгляда. То, что нам может показаться, да, это такой поступок, это такое поведение удивительное, производит впечатление. Говорит, не надо судить по тому, как это представляется нам на первый взгляд, но нужно присмотреться к чему. Эйхан тульдота маасе магиот. Тульдота маасе – это последствия. Это можно, честно говоря, сказать о многих-многих явлениях в нашей жизни. Начинается что-то, ну, в современном мире это реклама, это какие-то, не знаю, перерезание ленточки, торжественное открытие. Что оно такое, честно говоря, можно будет увидеть только впоследствии. Но тут он подчеркивает, вот тут поступки человека, который руководствуется принципом хесед, не судить, потому что мы видим своими глазами. Сейчас мы будем примеры рассматривать. Но подождать и посмотреть, каковы будут последствия в ближайшем будущем. И желательно несколько позже. Он продолжает. Килифами. Хамаасе беацмо ярае тов. Улефише толадот раот. יתחייב להניחו, ולו יעשה אותו, יהיה חוטא ולא חסיד. Тоже удивительный переход. То есть иногда действие как таковое, мы видим, что это хорошо. Кто-то помогает кому-то, выручает кого-то. Но поскольку последствия будут негативными, не нужно это делать. А тот, кто это делает, оказывается, будет на самом деле грешником, а не хасидом.
А он это знает? Ему это известно самому?
Вот это самое интересное замечание, на которое нужно обратить внимание. Мы уже говорили о том, что хасид должен предъявлять себе чрезвычайно высокие требования. И это понятно, мне это не надо объяснять. То есть он не довольствуется каким-то усредненным вариантом, он ставит эту планку чрезвычайно высоко. Но есть тут, мы говорили немножко об этом, дальше будем говорить подробно. Есть тут определенная опасность. Такой человек, как правило, действует импульсивно. Он не может не делать. То есть он не останавливается на несколько минут для того, чтобы обдумать. То есть это моментальное решение. Он чувствует, что он обязан, он не может иначе. Если бы он остановился и задумался, помните, с чего мы с вами начали, что человек необразованный хасидом не может быть.
Значит, без осторожности это делать, потому что у меня качество осторожности.
Вот удивительная вещь. Осторожность он в отношении исполнения заповедей, как бы не нарушить что-то. А вот тут есть парадокс. То есть мы знаем это по себе. Когда эмоции очень сильные, когда порывы очень сильные, когда человек очень чего-то хочет, то есть вот он выходит за границы сам. И тогда, по сути дела, происходит то, о чем уже здесь говорится. Он должен уметь останавливаться. Видите? То есть если он видит, что последствия негативные, он должен понять, что этого делать не надо.
А как же Моше? Он у колодца заступился за девушек. Тоже опять импульсивно, быстро, как бы его же один раз он уже это получил.
Очень хорошо.
Он пошел туда же.
Очень хороший вопрос, вы совершенно правы. Как правило, мы руководствуемся вот чем. Если я сделала что-то, и вместо благодарности получила что-то совершенно другое с опасностью для жизни и тому подобное, при следующем, следующая встреча с аналогичной ситуацией, как будто бы я так поступать не буду, я знаю, что за этим может последовать. Но есть что-то другое. И вот тут грань очень тонкая, мы должны будем ее действительно понять. Да, Моше заступается за еврея, которого избивает египтянин. Моше заступается, хочет остановить еврея, который поднял руку на другого еврея. За это он заплатил достаточно дорогой ценой. Но оказавшись действительно там у колодца, видит этих семь девушек, которые...
Чужой мир.
Совершенно верно. Чужой мир, чужие девушки и так далее. Причем самое любопытное, как вы помните, вначале они его оставляют на месте. То есть да, он их защитил, он напоил скот, они ушли.
А потом его в тюрьму там посадили.
Есть такая штука, но как бы то ни было, он может утвердиться в этом мнении, что, в общем, не стоило. А Моше к этому выводу не приходит. А вот тут очень интересный момент, который мы тут говорим, судить по последствиям. Да?
Поэтому я спросила.
Совершенно верно. А Моше судит почему? Так как он понимает свой долг. Это очень интересный момент. Это отказ от каких-то своих расчетов. Да, действительно, один раз, второй раз, Третий раз, но третий раз оказывается, что его потом приглашают. И есть жена, есть дети, правда, там есть идолопоклонство и так далее и тому подобное. Но давайте немножко продвинемся, хотя я что-то уже назвала, а впоследствии мы тоже должны будем это назвать. Есть критерий очень интересный. И он называется Кидуш Ашем и Нахат Руах Лебой. Мы об этом говорили, да? Если это является критерием, и только это является критерием, когда человек задается вопросом, а в чем тут воля Всевышнего? У Моше это действительно какое-то врожденное, удивительное свойство. Впоследствии мы понимаем, то есть когда он пророком становится, тут у меня уже нет никакого сомнения. Но все три эпизода, о которых сейчас Рахель напомнила, это до того, как Моше пророком стал. Значит, есть у него это. То есть это, знаете, это настолько интересно. То есть он умеет свои интересы не учитывать вообще. И вот в его-то случае это правильно. А вы совершенно верно обратили внимание на то, что как в случае человека, да, он хасид, он уже на достаточно высоком уровне, но есть опасность у него совершать какие-то поступки, мы сейчас увидим детализацию на самом деле, совершать какие-то поступки, лучше бы, простите, их не совершать. То есть оставайся при своих принципах, при своем мировоззрении, при своих ценностях. Но контролируй себя в том, чтобы твои добрые намерения и добрые поступки не приобрели совершенно другой какой-то вид. До сих пор мы дошли, просто надо было это соединить, и мы идем с вами дальше. Первый пример. Хине маасек Гдальяху бен Ахикам, галуй лейнейну. Ну, действительно, каждый год. Это, опять же, это пост Гедальи. Следующий день после Рош ха-Шана. И понимает человек, знает человек, или только слышал, все-таки это действительно, как он говорит, галуй лейнейну. Тот, кто хочет проверить, углубиться в это, есть хорошие источники. Это и пророк Ирмияу, это мудрецы, которые об этом говорят. Это не единственный пример, который мы с вами увидим. Шемипней гов хасидуто. שלא לדון את ישמעאל לחף חובה, או שלא לקבל לשון הרע. Приходит к нему человек. Кстати, какой-то побочная ветвь из дома Давида, который сам не может претендовать на царство, вне всякого сомнения. Но он приходит и говорит о том, что есть кто-то, а именно вот этот Ишмаэль, который готовит убийство Гдальяу. Что мы знаем о вот этом Гедалье? Мы знаем, что после разрушения первого храма разрешают беднейшим людям остаться на этой земле. И нужна какая-то административная власть. Завоеватели, скажем, немножко менее жестокие, чем впоследствии будут римляне, но достаточно жестокие, выбирают человека из евреев, естественно, это Гедалья бен Ахикам, и наделяют его полномочиями, то есть он становится наместником. И к этому наместнику приходит человек, который предостерегает его и предупреждает его о том, что готовится его убийство. Что здесь сказано? Руководствуется вот этот Гдальяху, совершенно непонятно, почему именно его выбирают на вот эту должность. Знают ли они его достоинствах, о его принципах, я не знаю. А может быть, действительно знают и поэтому доверяют. То есть кто-то должен обеспечить, ну, понятно, хозяйственные, административные какие-то вещи, подать, и вне всякого сомнения, кто-то должен будет собирать. Почему Гдальяху вот это предостережение не слушает, объясняет здесь Рамхаль. По двум причинам. Он не хочет судить Ишмаэля, то есть обвинять его. Раз. Что он еще не хочет? Он не хочет слушать лошонера.
Ну, в этом случае просто...
Совершенно верно. Он не слушает и погибает.
Он же должен был хотя бы не слушать, но...
Меры предосторожности.
Предосторожности?
Для того, чтобы принять меры предосторожности, нужно сказать, что по всей вероятности в этом хотя бы что-то есть.
Как бы обязанность есть.
Мы сейчас увидим совершенно необычные вещи. То есть из самых лучших побуждений. Не обвинять с его точки зрения, если обвинение неочевидным для него является. И второе, не принимать лошонера. Он мог бы нам сказать, что в свое время у Давида есть такой промах, когда он послушал лошонера с последствиями достаточно неприятными. Когда раб доносит на своего господина из дома Шауля, что он радуется тому, что Давид вынужден бежать из Иерусалима. И действительно, несмотря на то, что он в свое время Йонатану клялся, что он позаботится о его семействе, он ставит себя в немыслимые вот такие условия, он не может выполнить эту клятву. Здесь, как будто бы на первый взгляд, поступок замечательный. Нас учат не обвинять другого человека и не принимать лошонара.
А разве предупредить об опасности лошонара?
Удивительная вещь. Если бы он подумал, что на самом деле не только его предупреждают об опасности, но на самом деле его призывают принять какие-то меры для того, чтобы защитить народ, над которым мы его поставили наместником. Сейчас вы увидите несколько шагов. Амар ли Йоханан бен Кереях, это тот, кто сообщил ему об этой опасности, шекер ата довер эль Ишмаэль. Ты лжешь. Он не спрашивает, удивительно, он не спрашивает, на каком основании ты это говоришь. Он не спрашивает, откуда ты знаешь. Он говорит, это ложь. Так мы действительно говорим себе, а иногда даже вслух, когда мы хотим каким-то образом, простите, отгородиться от лошонера. То есть это известный прием. Мне приходят, рассказывают, а тебе сказали то-то, и то-то, и то-то. Если я не могу сказать это в лицо, то я себе говорю, быть такого не может, это нереально. Я должна себя как будто бы в этом убедить. Спрашивает Рамхаль, ума гарам, каковы последствия были? Гарам шеметгу в невзору Исраэль. Это гибель Гедальи. И на самом деле изгнанию подвергаются люди, которым изначально разрешено было оставаться. То есть это земледельцы, это виноградари, то есть беднейшие на самом деле. Но тут еще очень интересная вещь. Он подчеркивает «Вехава гахальтам ханиш ара». Вот помните, пророк Ирмияу говорит о том, что кому разрешено оставаться, нужно оставаться. В надежде на то, что все будет восстановлено и так далее. Он тут подводит итог тремя словами, что вот эти угольки, они на самом деле погасли. То есть якобы то, что осталось от народа, с гибелью Гедалии, оно погасло. А теперь самое интересное. Уквар и хеса катув алав, הריגתה אנשים אשר נהרגו כאילו הרגם הוא וכמאמרם זיכרונם לברכה הייתה ציטטה איזה גמרי על פסוק отталкиваются мудрецы от того, что сказано у пророка Ирмияу את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו. Ой, что сказано? Все те люди, которые были уничтожены рукой Гдальяху, спрашивают мудрецы, где вы видели такое? Причем тут Гдальяху никого не казнил, никого не убил. Но с его гибелью начинается, то есть захватчики пользуются тем, они должны утвердить свою власть. И по сути дела это как будто бы внутренний какой-то конфликт между евреями, которым они с удовольствием пользуются. Действительно, там многие погибли. Не потому, что Гдальяу их убил своей рукой, как здесь сказано, да? И кабы яд Гдальяу. Ничего своей рукой он не сделал. Но то, что он себя не защитил практически, привело к гибели людей, за которых он несет ответственность. Очень непростая вещь. Почему мы пост соблюдаем? Очень непростой момент. То есть храм разрушен. Это после того, как изгнанию подвергаются 10 колен в Северном царстве. А теперь работу доводят до конца. И все-таки остается что-то. Остается возможность восстановления, возрождения. И гибель Гедалии – это урок на будущее на самом деле. Гибель Гедалии только усугубляет и только усложняет вот эту ситуацию. Второй пример вам очень-очень известный. Это разрушение второго храма. Это мы говорим, собственно, о последствиях разрушения первого. А сейчас это разрушение второго. Гамгу харав алядей хасидут казе. Он подчеркивает. Это не просто хасидут, но хасидут казе. Ашерлон ишкаль бемишкаль цедек. То есть не обдумано почему-то. Посмотрите, что там не было обдумано. Бемаасе двалкамца амру. Помните эту историю? Рамхаль даже не находит совершенно не находит даже нужным напомнить, поскольку с детского сада все это знают. Богатый человек устраивает пир и посылает своего слугу позвать одного из друзей. Происходит ошибка такая, камца, баркамца, тот, может быть, новый слуга, может быть, внимания не обратил. Вместо друга он приводит врага. И хозяин прилюдно выставляет этого врага, несмотря на то, что тот вроде хочет идти на примирение, он готов оплатить. То, что он съест, он готов оплатить половину этой трапезы, всю трапезу, но это хозяина не удовлетворяет, и в конце концов его с позором вышвырнули. И подчеркивает там Мидраш, помните, там присутствовали мудрецы. И вот этот изгнанный, по ошибке приглашенный гость, начинает мстить. Не хозяину, а практически всем. И довод там очень интересный. Там находились мудрецы, никто не заступился, никто не помог и так далее. Давайте посмотрим дальше. Тут он действительно не сначала, но дальше он говорит так. А то еще два слова, потому что иначе непонятно. Он решает отомстить так, чтобы пострадали не только все присутствовавшие там на перу, но практически, чтобы пострадал весь народ. То есть меньшего как будто бы ему не надо. Что он делает? Он берет какого-то тельца. Наносит ущерб ему. То есть на самом деле такой ущерб, который не виден сразу. То есть он рассекает губу этого тельца. И приводит его в храм с требованием принести этого тельца. Потому что император велел... Вот это жертва от императора. Теперь возникает вопрос, что с этим делать. Вот теперь он цитирует. «Сву рабанан лекарува». То есть мудрецы, первый момент, что мудрецы решают этого тельца принести в жертву. Коль скоро это от императора, и если его не послушать, будут тяжелые последствия, которые действительно были, но это еще не последний шаг. Амаглахем раби Схарья бен Авкулас, это один из мудрецов, йомру, баалей мумим кривим легабе мизбеах. Если мы сейчас принесем этого тельца в жертву, что скажут? Что да. Животные с изъяном, их можно приносить в жертву. Почему он об этом говорит, то есть почему он это осуждает? Все практически сейчас в такой критической ситуации может возникнуть вот такой подход интересный. Да неважно. Неважно, вообще-то это не делают, но сейчас, когда все так, то есть храм еще стоит физически. Принести этого тельца в жертву, не принести. Если принести, говорит вот этот один из мудрецов, раби Схарья бен Авкулас, скажут, что с этого момента уже можно принести в жертву животное с изъяном. И тогда каковы последствия будут?
Посульница жертвы. Ну, жертвы будут не...
Показание Всевышнего?
А?
Показание Всевышнего. И весь народ будет...
Ну, не так сразу. Но если можно уступить здесь, то можно уступить и в остальных заповедях. Если можно уступить... И в остальных заповедях, то практически к чему это приведет, понятно.
Можно было человеку не освещать этот факт.
Теперь смотрите второй вариант. Сву лемиктале. Тогда мудрецы говорят, а может быть этого человека, который всех подставляет, убить. Это то, что называется Дин Родев. То есть он хочет натравить императора на евреев вот таким способом. Причем интересно, что каким бы ни был ответ, вы знаете, что это редкий момент. Что бы ты ни сказал, что бы ты ни сделал, это плохо. То есть это не выбор между правильно и неправильно. Это не выбор между хорошо и плохо, а это выбор между плохо и плохо. В любом случае он использует это для того, чтобы поквитаться. Вопрос возникает, а может быть его убрать, убить? Амаглахем раби Схарья бен Авкулас йомру. Матметиль мум бакодашим ягарег. Опять проблема. Что скажут люди? тот, кто какой-то ущерб причинил вот этому животному, какой-то изъян произвел в этом животном, он выносится ему смертный приговор. Опять та же самая цепочка. То есть, если первый вариант – это послабление, то второй вариант – это, как вы видите, якобы устрожение. И если мы пойдем по этой цепочке, то мы придем удивительным образом к тому же результату. Смотрите, за что казнят человека. Завтра будут казнить человека. И за это, и за то, и за другое, пятое, десятое, это невыполнимо. То есть если первый вариант, тут уступить, надо уступить и в других вещах до полного аннулирования, то тут устражение, так жить невозможно. Практически приходим к тому же итогу. Бенках в Бенках, Аллаху Тораша, Вельшинет Исраэль. Сидят мудрецы и, собственно, думают, что же делать. Этот вариант не подходит, и этот вариант не подходит. Он тоже пользуется, этот преступник, тем. Идет и доносит на Исраэль. Бага Кейса, Вехерив Йерушалаим. Пришел император и уничтожил Иерусалим. Вегумаши Амара Бьёханан Альзе. Бьёханан подводит итог вот этой истории. Анветануто шел Раби Схарья. Эхерива эт бейтейну. Весарфа эт эйхалейну. Вегеглатену лебейна умот. Удивительная вещь. Только что мы видели. Говорят, что Гдалья бен Ахикам, с ним связывают гибель всех вот этих, которые погибли. Тут что он говорит? Вот это излишнее смирение. Простите, я бы сказала в скобках, излишняя правильность. Mm-hmm. Все, что он говорит, это правильно. Mm-hmm. Он пока вовремя как будто бы, но он показывает. Если мы решаем так, вот до чего мы дойдем. Если мы решаем это, опять мы практически доходим до того же. Что делать? И тем временем есть донос, есть разрушение и окончательное изгнание. Правда? Да, вещь удивительная. То есть назвать, что вот это поведение мудреца и праведника, оно привело к таким последствиям. То есть хана подсказывает, что можно было этого тельца якобы принести в жертву. Якобы, но нельзя же обманывать. Якобы можно принести его в жертву, не знаю, не класть на жертвенник, кто проследит и что проследит. Может быть, пройдет и так. Провозгласить, да, это от императора, все замечательно. Последствия будут тяжелые, но не настолько тяжелые, какими они были. Убрать этого доносчика. Якобы тоже будут негативные последствия, но, по всей вероятности, не настолько тяжелые. А интересно, что эта назва в поведении Раби Захарьи, это называется анветанут. Это смирение. Смирение перед кем?
Перед
Всевышним. Очень интересный момент. То есть он не способен думать о том, что в такой критической ситуации это пикуах нефеш не для отдельно взятого человека, а для многих. не так уже, не так, честно говоря, вы знаете, что разрушить храм можно тогда, когда он уже разрушен изнутри. И все равно. Такие тяжелые последствия, которые действительно, действительно были. Харей леха, ше эйн ладун бехасидут амаасе, беашер гу шам левад. То есть, когда мы рассматриваем действие как таковое в нашей ситуации, прав ли был Гдалья бен Ахикам? Да, прав, так нас учат. Прав ли был этот мудрец? Да, конечно, он оценивает ситуацию совершенно замечательно. То есть не судить о самом, глядя на сам поступок. А как? Ах царих лифнот ковахо лихол ацдадим. Шеяхол сехель ха адам лирот. А вот тут совсем удивительная вещь. То есть нужно посмотреть, насколько можно, должен быть широкий кругозор. Насколько, как говорит здесь Рамхаль, насколько человеческий разум способен это видеть. То есть видеть последствия не только, мы сказали, не только немедленные, но и далекие последствия. Адше ядун беэмет эйзе ихшар йотер. Ха асия о ха приша. А вот тут совсем любопытная штука. Что нужно решить? Совершать поступок или не совершать поступок? Кто об этом думает? Явно человек, который... Для хасида нет такого вопроса. Что хочется сделать или не сделать? Ты видишь, что в тебе нуждаются. Ты знаешь, что ты можешь помочь. Что ты делаешь? Сломя голову. Оказывается... То, к чему призывает Рамхаль, а призыв очень, очень непростой. Подумать о последствиях. Потому что если ты дождешься последствий, то практически ничего уже изменить ты не сумеешь.
Ну там же мудрецы, это же не наша голова, это же мудрецы еще какого-то времени. Они же явно что смотрели на все.
Понимаете, достаточно часто то, что я попыталась сказать, может быть, я чуть-чуть уточню. Мы ошибочно считаем, что всегда мы делаем выбор между добром и злом. Достаточно часто человек делает выбор между злом и злом. И оценить как?
Плохое и очень плохое.
А вот в этот момент мы не знаем. Мы не знаем, что из двух вот этих вещей хуже. Когда мы знаем, то на самом деле это легче. Я знаю, что если я совершу такой-то поступок, последствия будут не слишком хорошими, но если я совершу этот поступок, это будет намного-намного хуже. Это выбор непростой, но тут как будто бы тупиковая ситуация. Гдалья не в состоянии принять лашон ара. Не хочет ценой даже собственной жизни на самом деле услышать это как предостережение. Не хочет осуждать человека, не будучи уверенным в том, что так оно на самом деле. Что он не принимает во внимание? Что речь идет тут особый пикуах нефеш, это те, за кого ты отвечаешь.
Но даже для себя есть такое, что пикуах нефеш, он отодвигает дохи.
Это правда, но человек может сказать, я готов за свои убеждения, за свои идеалы и тому подобное. Идти на риск, даже если я понимаю, что последствия будут тяжелые, это неправильно, но это не так тяжело, как в случае, когда практически наместник, наделенный полномочиями власти, совершает что-то, что приводит к его гибели, но он не частное лицо. И, в это, и во второй пример, это тоже речь идет не о том, как правильно вести себя в храме. Речь идет о том, как спасти тех, кто еще, скажем, не подвергнут изгнанию, жив еще, еще есть какие-то надежды. Тут такой момент любопытный. Сложность, она заключается вот в чем. Если мы знаем о тех зверствах, которые римляне совершали здесь, на этой земле, они еще не знают. Они должны на самом деле взять на себя большую смелость. Убить этого доносчика, может быть, действительно будет облегчение, а может, нет. Вопрос о том, для чего ты это делаешь. Продолжает Рамхаль. «Инега Тора цифта». «Охеах, тохиах». Это третий пример, он очень интересный тоже. Это уже... Еще есть время. «Инега Тора цифта». «Охеах, тохиах, это митеха». Он берет... заповедь, одну заповедь конкретную, которая называется Мицвата Тохеха. Давайте уточним немножко. Если человек совершает преступление против кого-то, вот этому кому-то пострадавшему запрещено затаить ненависть, запрещено мстить, запрещено... А что он должен делать? Мицвата Тохеха. Он должен прийти и спросить, знаешь ли ты, что ты причинил мне такой-то вред, почему ты это сделал и так далее. Я это привожу в самом общем виде, но как бы то ни было, это не то, что мы, простите, называем разборками. Это... даже не только то, что человек хочет себя каким-то образом защитить, но, по сути дела, он также хочет помочь своему обидчику осознать свой грех и исправить то, что он совершил. То есть это не только в интересах пострадавшего, но это и в интересах того, кто вред ему причинил. А вот... как эту заповедь исполнять? Он объясняет Рамхаль так. «Вехама пэами, иканес эда адам леохиях хотим, бемаком обезман шеэйн дварав нишмаим». Очень интересный момент, что достаточно часто человек оказывается в такой ситуации, что он... упрекает, укоряет вот этих грешников, он подчеркивает два места. «Маком безман ше эн дварав нишмаим». То есть, почему его не услышат? Простите, это не то время, это не то место. Дальше мы тоже увидим несколько уточнений. И тогда, «вегорем лахем», если они не послушают его, что тогда? «Вегорем лахем легитпарец йотер Беришам, лехалель Хашем, леосиф аль-хататам пеша». А результат вот какой. На самом деле он как будто бы их подталкивает. К чему? К тому, что это будет хилюль Хашем, с одной стороны, и прибавить к своему греху. Давайте посмотрим. Хет, мы знаем, что это неумышленный грех. То есть они не совсем сознавали, насколько преступление, поступок их был преступным, да? Человек приходит и все расставляет по своим местам, но это не то время и не то место. Тем самым он как будто бы их подталкивает к тому, чтобы они к своему неумышленному, то есть неосознанному до конца греху прибавили пеша. Пеша – это умышленный грех. Более того, там есть составная бунта против Всевышнего. То есть это не только против того, кто упрекает, но по сути дела, вы видите, Рамхаль на первое место ставит Хилюл Ашем. Простите, я не хочу слишком озвучивать эту ситуацию. Начинается это «все вы такие». Потом это переходит на то, смотрите, что представляют собой ваши заповеди и так далее и тому подобное. Ине, бехайоце базе, эйно мина хасидут, эла лишток. Вот это удивительная штука. То есть я понимаю, прежде всего, то есть не за свои интересы человек борется. Человек хочет помочь тому, кто согрешил. Осознать, исправить, не нести на себе грех. Хорошо это действительно замечательно. Но от него требуется понять, как будут восприняты его упреки. Скажите, пожалуйста, в самой обыденной ситуации, если я кого-то обвиняю, если я кого-то упрекаю, что с чем я могу столкнуться? А сам такой, это да. Еще как? Либо человек пытается оправдать себя за счет того, кто его упрекал, кто его обвинял. Либо совершенно верно. Совершенно верно. Это то, что известно, что лучшая защита – это нападение. То есть там, как мы говорили, будут оскорбления по отношению к человеку, который упрекал. Но он получит, совершенно верно, он получит двойную и тройную порцию. Но не случайно Рамхаль начинает Хилюль Ашем. Хилюль Ашем. То есть этот носитель воли Всевышнего, исполняющий волю Всевышнего, вот что за ним стоит. И человек должен понять, что ты хочешь поступиться своей честью, милости просим. Но если ты поймешь на самом деле, в какую ситуацию ты сейчас попадешь, тут интересный момент. Оказывается, в чем проявляется хасидут в такой ситуации, если это не время и не место упрекать? Оказывается, молчание. Просто молчать. Единственное, что у нас остается на самом деле. Видите ли, молчание бывает разным. То есть упаси Бог не поддерживать. Это понятно. В принципе, человек должен знать, что мы недовольны. Человек должен знать, что мы не согласны. Ведь есть тут оборотная сторона, очень-очень непростая. Сказано, что если человек молчит, и это воспринимается как знак согласия, то часть греха берет на себя. То есть, оказывается, человек должен понять, если это хасид, он должен понять, что он рискует действительно собственной репутацией, Но правильно молчать. Он прекрасно понимает, что последствия могут быть очень нежелательными для него. Точно так, как мы просчитали вот, эти, вот эту ситуацию в храме с этим, с этим тельцом, с увечьем. Да? Что бы ты ни сделал практически, ты можешь просчитать негативные последствия. Но ты должен понять, что то, что будет в противном случае, несравненно тяжелее, чем все твои вот эти расчеты, которые ты сейчас, сейчас делаешь. «Векахам розихонам левраха». «Кешем ше митцва ломар давар анишма». «Ках митцва шело ломар эт шейно нишма». Это очень важный момент. Это гмара. Мудрецы говорят так. Митцва требуется сказать то, что будет услышано. И требуется также не говорить то, что услышано не будет. А теперь берем этот лозунг. И вы прекрасно понимаете, что им можно пользоваться как защиту, защиту от какого бы ни было... Почему ты молчишь? Почему ты не говоришь? Почему ты, ты что, согласен? Понимаете, это самооправдание. Ведь, честно говоря, я же четко знаю, что меня не послушают. Каков должен быть мой, мой расчет? Я не должна считаться с тем, как мне будет неловко. Я должна считаться с тем, чтобы тут не было хилюль ашем. И если я понимаю, что хилюль ашем неизбежен, понятно, нужно молчать со всеми негативными последствиями для, для меня. Теперь обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Что-то Рамхаль нас предупредил. Когда мы говорим о хасидут, не судить о том, что я вижу своими глазами, судя по поступку, но исходить из чего? Из последствий. А последствия-то разные могут быть. Последствия для меня, последствия еще для какого-то человека, последствия, простите, которые называются, называются хилюль ашем. Если я могу поставить себя, простите за скобки, и быть готовой получить какие-то очень нежелательные последствия для меня лично, оказывается, тут нужно отличать, Рамхаль будет говорить немножко об этом, последствия от последствий.
Плохо скажется, но и для множества людей. Тогда как?
На ком-то
отразит. Понимаете, какая интересная вещь. Иногда человек не знает, какова будет реакция. Я помню какие-то сценки, не суть важно. Вы эти сценки видите не меньше, чем я. Думаю, сейчас больше, чем я. Автобус достаточно полный. Эти два сиденья, которые одно против другого. На одном сиденье сидят два подростка в кипах. Напротив один подросток лежит на вот этом двойном сиденье. Подходит человек и вообще-то тоже хочет сесть. Ноль внимания, никакой реакции. Он чего-то говорит, он чего начинает упрекать, начинает ведут себя эти ребята совершенно безобразно. Но тут очень непростой момент. Законно ли его требование, чтобы ему дали сесть? Да, конечно. Законно ли то, что он их упрекает в том, что они ведут себя ненормально? Да, конечно. Но в тот момент, когда человек сталкивается с этим, на самом деле, и он видит, что ничего тут изменить нельзя, простите, нужно отступать.
Сразу?
Убедившись в том, что это, что это тупиковая ситуация. То есть понятно, что чем дальше будет идти вот этот спор, тем хуже будет. Можно ли изначально, не зная, как они отреагируют, можно ли изначально попросить, чтобы дали тебе место тоже сесть? Конечно, да. Можно ли сказать, как вы себя ведете, что... Как вы себе, как вы позволяете себе такие вещи? В принципе, да.
В какой форме принять?
Начал он совершенно нормально. Он просто хочет сесть.
Нормально.
Совершенно нормально. Дальше, вот это удивительная штука. Было это. Было это. То есть на самом деле сталкиваются лбами два барана. Эти не уступят, они смеются и не отвечают, не двигаются с места, а человек на самом деле от обиды, от того, что они презрение как будто бы к нему обнаруживают, он, простите, не может сдержаться, и результат очень страшный, очень страшный. То есть то, о чем нужно здесь понять. Ты попробовал, не получилось, к сожалению, отступить. То есть известно уже, что ты не согласен с этим поступком, каким бы он ни был. Непросто. Очень непросто. То есть каждая из сторон якобы хочет доказать не правоту свою, а свою силу, свою... Это очень обидная ситуация, это правда. Из чего человек должен исходить? Мы к этому подойдем, вы увидите, что для хасида определяющим должен быть кидуш Ашем, и предотвращение хилюляши. Если человек задает в пылу спора, способен задать себе вопрос, это ли воля Всевышнего, то по всей вероятности он найдет правильный ответ сразу. Но, видите ли, обида, боль, крик, который тоже людей заводит очень, очень неплохо, то... Пошуту. Шарауй лехол адам. Лихиот магдим верац лидвар мицва. Следующий пример. Возвратились ко второй ступеньке, которая называется, как вы помните, расторопностью. Зрезут. Это верно. То есть это неоспоримо. Мы об этом говорили очень много. Это совершенно очевидно, что любой человек должен действительно, так как он говорит, «Магдим урацли двар мицва», представилась тебе возможность исполнить какую-то заповедь, ты это делаешь от всего сердца. То есть ты торопишься, ты делаешь все от тебя зависящее. «Улегиштадель, легиот минхаус кимба». Приложить усилия для того, чтобы эту заповедь исполнить. Об этом мы говорили очень и очень много. То есть это для этого мы здесь находимся, это великая-великая честь. Если есть у меня возможность исполнить волю Всевышнего, то понятно, что я должна приложить максимум усилий. Ахине лифамим. Яхолли гивалет мизе мерива. Ой. Но иногда это приводит к спорам. Это как? Шеотер титбазе мицва, ваитхалел ба шем шамаим, мима шеиткабет. Иногда вот это желание, простите, исполнить заповедь, я вам приведу пример страшный, который Рамхаль не приводит, но я его все-таки приведу. Складываются ситуации, когда в результате будет хилюль Ашем, а не квод Ашем. Помните наверняка этот мидраш, он действительно один из самых страшных. В храме изначально было заведено, что то есть, этих коганим, особенно молодежи, много в каждой смене. И каждое конкретное действие, есть много людей, которые хотят его совершить. И описывается эта ситуация, когда два молодых Куэна бегут для того, чтобы совершить какое-то определенное действие. Один видит, что второй его обгоняет, он хватает нож и... Собственно, что ты хочешь? Ты хочешь служить Всевышнему? Что ты хочешь? То есть ты видишь, что есть конкурент. То есть, простите, это классическая ситуация Каин и Гебель. То есть появился конкурент. Но ты очень хочешь исполнить волю Всевышнего. Там есть страшное продолжение, как вы помните, что подходит отец этого практически погибшего молодого Куэна и говорит: поскорее выдерни нож, потому что иначе он станет нечистым. Якобы для него вот эта чистота вот этого ножа становится намного важнее. То есть сын его практически при смерти. Но вытащить нож это убить его. Примеры, которые приводит Рамхаль, они не настолько страшные, но недостаточно страшные в том смысле, что в результате есть спор, конфликт и есть хилюль Ашем. В этом смысле, на самом деле, совершенно не важно, как именно это было вызвано. Бехайоце базе. Вадайше хаяв хахасит леханиях эта мицва, вело лирдов ахарея. Если ты понимаешь, что в результате будет хилюль Ашем, как должен вести себя хасид, отказаться от исполнения этой заповеди, проще говоря, уступить ее кому-то в каких-то ситуациях.
Что такое ганиях?
Для азниях это забросить, но тут нет. Леганиях мицва, леганиях мицва. Якобы, я все права, это слово удивительное. Леганиях это положить. Леганиях это допустить, чтобы кто-то другой эту заповедь выполнил, не ты.
Там М.
Леганиях.
Леганиях. Леганиях.
Леганиях это от Ноах, но на самом деле это...
Положите. Ланох.
Оставить это, отказаться от этого, позволить кому-то, уступить кому-то. ולא לרדוף אחריה, נגנצה זה את היזפוידיו, וכן אמרו, זיכרונם לברכה, בעניין הלוויים. Удивительно, то есть это пример к примеру, но он очень интересный. וזה לשונה. Достаточно наглядный пример. מפני שהיו יודעים, שכל מי שטוען בארון, שכרו מרובה, когда переносили с места на место скинию, вы помните, коганим разбирали эту скинию, предметы, которые находятся внутри, они их укрывали. Там несколько слоев, собственно. Укрывали. После этого приходили левиим для того, чтобы переносить это. Значит, о чем тут будет идти речь? Они знали, что тот, кто несет, кстати, на своих плечах, а не в повозке, тот, кто переносит ковчег, это самая большая награда. Аюманихим это шульхан, веаменура, веамизбахот. Вехулан рацим ла арон литоль сахар. Оставляли без внимания стол, на котором эти хлеба раскладывают, светильник, жертвенники. И все бегут куда? К ковчегу для того, чтобы взять его и нести. Почему? Награда велика. Вот, надо только уточнить. Они знают, что не только награда велика, но это действительно служение очень высокое. Там убеждаются в разных вещах. То есть это очень тяжелый предмет, в отличие от других. А нести его легко. Нести нужно на собственных плечах. Повозка не выделяется, как мы с вами читали в Торе совсем недавно. Но выводы совершенно замечательные. То есть это действительно высокое служение. Умитохка. А я земери веомер, а не то энкан, мы земери веомер, а не то энкан. Возникает спор. Вот уже, наконец, подбежали к этому ковчегу. Теперь какой спор? Это мое место, я буду держаться за это. Человек говорит, нет, это мое место. Нет, это не маленькие дети. Это то, что происходит с нами в повседневной жизни, вне всякого сомнения. Что тут интересно? Якобы довод, смотрите, это не материальная польза. Это не вопрос какой-то выгоды. Но это на первый взгляд, что он нас предупреждал. Не обращайте внимания на действие как таковое. Обратите внимание на последствия. То, что люди хотят исполнить заповедь, все, что я могу сказать, колоковод. Замечательно. Но то, что это желание приведет к спорам, простите, иногда к дракам, вплоть до убийства, значит, ты видишь результаты. У митохках. Аюно хагим калют рош, вегайта ашхина погад бахем. А вот тут результат удивительный. Вели себя легкомысленно, в каком смысле? Никто не хочет нести стол, светильник, жертвенники. Это нас не интересует. Все хотят нести только ковчег. Я должна вас предупредить, вы наверняка могли бы это сказать. Я уверена, что Хана это скажет. Что вообще-то четко распределено, кто из левитов что несет. Но и внутри вот этой группы, на самом деле, то есть так, как описывается вот это в Мидраше, на самом деле, как будто бы идет спор, кто понесет самое важное, самое святое и так далее. Даже если вы исключите сейчас этот довод, что все расставлены по местам, то внутри группы, которая может нести ковчег, тоже возможен спор. Я или ты, то есть человек считает, что, в общем, это задевает его самые... самые святые представления о том, как нужно служить. Результат «Вайташхина погадбаем». Они не убивали друг друга. Но на самом деле это опасная вещь. Спорить в таком месте и в такой ситуации, оставляя как будто бы без внимания все то, что также нужно переносить. То есть мы берем вот этот мидраш. Эта шхина погад бахем, то есть действительно они оказывались жертвами вот этой ситуации. Мы тут остановимся, но дальше тоже будут достаточно важные места. То есть то, что нам кажется на первый взгляд, так должен вести себя хасид, это не всегда соответствует действительности.
Глава какая штука.
А то, что приходится, по сути дела, думать, взвешивать, вот это шикулей, то, что он удивительно называется, эта глава, видите, как она называется, это мишкаль хасидут, то есть это шикуль, то есть человек должен взвесить все обстоятельства за и против. Ну тогда вы скажете, что очень здорово. Очень здорово. Вот то, где же хасидут?
Да.
То есть где вот эта импульсивность, где вот это, вот эти эмоции, где вот это, вот этот порыв, где вот это. Оказывается. Он не должен быть импульсивным. Это должно быть внутреннее состояние человека, душевное состояние человека, стремление служить Всевышнему, забывая о своих интересах, забывая о своих амбициях. Да, кто-то другой будет делать то, что ты хочешь делать.
Надо что человек? Поступать надо. Как?
О-о-о-о. Вот это удивительная вещь. Ася, мы же сталкиваемся с этим в нашей обычной жизни. Каждый считает, что он может сделать это лучше всех остальных.
Ну, прав у него больше на это.
И прав больше, и способностей больше, и всю свою жизнь к этому стремился. Так удивительная штука, если ты понимаешь, что иначе будет хилюль ашем, надо уступать. А это очень сложно.
А может вообще и без хилюль ашем можно уступить другому, выполнить эту митцву, а не себе?
А кому это идти второму?
Мы дойдем до этого. Есть ситуации, когда ни в коем случае нельзя отказываться от исполнения заповеди. Но есть ситуации, когда ты должен отойти в сторону.
Надо.
То есть я сказала заранее, мы к этому еще будем возвращаться, что самым важным здесь является это воля Всевышнего, и это, собственно, извините, будет кидуш ашем или будет хилюль ашем. Понимаете, спасибо, извините. То есть тут вмешиваются какие-то наши представления, наши желания, от которых достаточно трудно отказаться, от этого отказаться. Ну, Всего доброго.
Спасибо.